Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Продолжение.
Напомню нашим радиослушателям, что мы беседуем с, так сказать, со свободного полета любителем в сфере адаптивного программного обеспечения и профессионалом в сфере программирования Игорем Борисовичем Полецким. Игорь, расскажи, пожалуйста, вот поподробнее о том, что тебя вот занимает именно сейчас, да? Вот ты отметил, что есть Lodestone уже, я так понимаю, в прошлом, да? Сейчас, ну, как разработка.
Lodestone в прошлом, да. Это Lodestone интереснейшая, конечно, затея. Прежде всего, прежде всего интересно, потому что это несколько авантюрная затея, причем хорошая авантюра и удавшаяся авантюра. Я перед разработчиками этого Lodestone шляпу снимаю. Ребята молодцы просто. Вместо того, чтобы там, понимаешь, как-то это самое, хныкать и на судьбу жаловаться, засучили рукава и давай работать. Глаза боятся, руки делают.
Так и надо. Тоже не боятся,
потому
не зрячие сами.
Так и надо, да. Это самое. И не боги горшки обжигают.
А их заместители.
Вот. Они замечательно взяли совершенно неподъемные вещи. Они взялись. Вот, навязались это дело и подняли. Молодцы, просто я это, снимаешь, я говорю, замечательно. Но разработка это действительно по ряду показателей в прошлом. Ну, во-первых, она не совсем удачно, на мой взгляд, задумана. То есть в результате чего просто, сама по себе разработка зашла в тупик. Но и вовремя она зашла в тупик, потому что и Симбиан долго жить приказал. То есть тут все как бы это совпало. Видимо, он развиваться не будет. И поэтому, конечно, уже мы вкус получили к самой этой тематике. И есть уже потребность. Вот. Поэтому сейчас, конечно, энтузиасты этого дела обеспокоены перспективой. И думают, конечно, о том, как бы, что же будет дальше. Ну и в связи с этим вот была затеяна разработка такая. Вот, кстати, это первый прецедент, когда, такого сорта разработка у меня инициирована, внешне. Вот, это КСРК, ВОС. Первый раз, я считаю, что это целиком, конечно, заслуга Саши Пивни, который, он сам человек такой близкий мне по духу, что ли, много чего знающий, умеющий и понимающий разработчиков. Мы с ним как-то вот состыковались на интересе к этой проблеме ГПС-навигации. Вот, и удалось ему пробить эту вот работу. То есть, в сущности, это его заслуга и заслуга, по всей видимости, директора КСРК, который, в каком-то смысле дал зеленую улицу этому проекту.
Отнесся
с пониманием, да. И, это же риск. Это же риск. Он взял на себя часть этого риска, потому что, неизвестно, кто я такой. Там он меня не знает, мало ли там это. Короче говоря, риск определенный есть. Может быть, я ничего не сделаю. Ведь вполне возможен такой, расклад, что, не получилось ничего, да, там, силы какие, средства затрачены, там, все такое прочее. Но так или иначе, я... Пользуясь случаем, высказываю благодарность, потому что как бы там ни было, как бы ни сложилась дальнейшая судьба, да, этого всего, во-первых, какие-то успехи уже достигнуты. Слава Богу, этот риск, я надеюсь, очень надеюсь, что возложенные на меня надежды не оказались, не окажутся тщетными. То есть, Но так или иначе, это прецедент. И очень бы хотелось, чтобы вот этот прецедент
вошел в практику.
Чтобы он имел прежде всего позитивные последствия, да, то есть чтобы а не наоборот, да, когда чтобы другим неповадно было. Нет, чтобы вот были какие-то позитивные последствия, может быть, тогда он будет первым, но единственным. Да? Вот. А так я хочу вот высказать, пользуясь случаем, благодарность и пивне, и, по всей видимости,
Баженову Владимиру Петровичу.
Да, Владимиру Петровичу, да. Все-таки, ну, это, надеюсь оправдать доверие. Вот, а дальше будет видно, я думаю, что насколько это все вот окажется перспективным, это еще зависит от целого ряда обстоятельств, как сложится ситуация.
Ну да.
На рынке там и так далее. То есть сейчас я предвижу ситуацию так, что за андроидом действительно, наверное, будущее. Ну, я ведь могу ошибаться, это я вот говорил, да, моя экспертная оценка, но я же могу ошибаться. Да может, могут быть, сколько неожиданностей в этом мире бывает, да? Вот сейчас так кажется.
Ну и даже если, что вообще говоря маловероятно, да, вы вот ошибетесь, то продукт, который сейчас уже есть, и вот он был представлен на, собственно, конференции, это уже вещь вполне себе работоспособная, совершенно однозначно. Больше того, вот моим таким ощущением есть ряд вот функционала, да, вот того функционала, который... Ну вот мне неизвестно о том, чтобы он был где-то еще. Я уже его
не
хочу.
Знаю.
Ну об этом мы тоже
сами
кулуарно беседовали.
Да, не знаю. Там, конечно, ведь вот был проект Loadstone, да, специфический, там все дела. Но из него мы извлекли уроки. То есть, конечно, мне представляется, что приложение такого сорта должно выглядеть несколько иначе, существенно иначе, да, чем Loadstone. Но в этом Loadstone были предложены и отработаны, и опробованы очень некоторые полезные идеи, потому что программа навигационная для незрячих, она принципиально по некоторым параметрам отличается от программы, ориентированной на массового пользователя, да, вот. Но я не думаю, что она должна быть столь специфичной, чтобы, так сказать, ну вот как, например, Loadstone, который вряд ли зрячий человек станет им пользоваться, специально ориентированно, да, вот. По всей видимости, здесь надо просто иначе подходить, то есть программа, тот функционал, который есть в обычных навигационных приложениях и тоже наработанный опыт, он, в общем-то, применим, но есть некоторые нюансы. Ну, например, да, то есть нужно узнать об окружении, что вокруг меня находится. Для зрячего человека очень просто, он смотрит на карту и видит, что вот там магазин находится на самом деле слева, а парикмахерская справа, там, например, да. А для незрячего человека нужно сделать, значит, какой-то дополнительный, какие-то должны быть дополнительные средства, позволяющие ему определить это, значит, каким-то другим способом. Да, то есть вот альтернативный такой доступ, он должен быть. А в целом ряде случаев, то есть, ну, например, там минимумшки всякие там функции, они, ну, это же то же самое все. Тут по меню программы как зрячий, так и незрячий человек им пользуется одинаково. Например, там кнопки, да, и это тоже, в принципе, ну что. Вот. А вот просто есть некоторые нюансы, которые... Ну, сейчас, наверное, не будем там во все детали вдаваться. Я так вот просто вкратце это хочу отметить и все.
Вряд ли с собой хороша, но скромна и нарядна. Вряд ли вполне молода, но о том не речен. Где-то в предместье она так и живет, вероятно, чем занята, Бог весть, может, совсем ничем. Может быть, к зеркалу профиль приблизив не гордый, Локон непышный на разные крутит лады. Или цветок чуть живой ставит в кувшин, Узкогорлый в озере только что свежий набрав воды. Может быть, этот цветок называется розой. Может быть, ей он подарен с неделю тому рослым красавцем, таким с белой такой папиросой близ городских ворот. Бог весть за что, к чему. Все ни к чему, никаких никогда не бывает. Рослых с цветами красавцев у врат городских. Ну вот и плачет она, вот и кувшин разбивает на семь или шесть, бог весть мертвых частей таких. Может быть, этот цветок называется розой.
А я в этом свете хотел бы немножко, знаете, к более общим вопросам перейти. Вот принципиально, да, если поставить вопрос ребром. Вот универсальный дизайн все-таки или программы для незрячих? Вот как лучше, да? Особый вход?
Но... С моей точки зрения, универсальный дизайн однозначно. Я считаю, что даже... я это, кстати, сказать, я эту мысль проталкиваю недавно. Значит, возник тоже этот вопрос, и я отстаивал вот то, что ты называешь универсальным дизайном, при обсуждении проекта «Социальный ГЛОНАСС». И когда возник вот этот вот спор, я доказывал, значит, свое вот это видение, да, вот, мне сказали: слушай, так ведь почему-то никто так не формулировал эту мысль. Я поэтому счел нужным пропихнуть эту формулировку, которая, собственно, вот в письменном моем, например, докладе на этой конференции она присутствует, да, и здесь я скажу, что я имею в виду. Дело в том, что я думаю, что незрячему человеку надо дать доступ к общим ресурсам, к общему миру, к которому имеют доступ обычные люди, а не замкнуть его пусть в золотую, но клетку, специально для него созданную. То есть даже вот с моральной точки зрения я полагаю, что универсальный доступ – это лучше. Замечательные примеры мы видим у фирмы Apple. То есть то, что мы видим сейчас в продукции компании Apple, да, значит, когда iPhone, например, оснащен, или там iPod оснащен уже скринридером, любой причем, ничего не надо дополнительно покупать. Зрячий человек, покупая этот аппарат, он может даже не знать о наличии такой специфики в этом аппарате, но аппарат оказывается одинаково доступен как зрячему, так и незрячему. Ну, может быть, не одинаково, но не в смысле степени доступности, а в смысле, что он, в принципе, да, факта доступности. Он доступен как зрячим, так и незрячим. Это же прекрасно. То есть, ну, как бы в этом, таким вот жестом, что ли, производитель как бы явно выражает свое уважение к данной специфической аудитории, он учитывает ее потребности просто. Не делает для нее специальное гетто такое, да, а учитывает ее потребности просто. Опять же, значит, универсальный доступ облегчает контакт с окружающим миром. Потому что если у меня, я пользуюсь, допустим, специальной для ориентации специализированной программой Lodestone, не хочу в нее, правда, кидать камешки, но, ну, как бы пример, да, вот я начинаю мыслить в определенных категориях, и мне ну, это затрудняет коммуникации с людьми, которые этого не знают, и этой специфики и так далее. Это совсем другое дело, если я пользуюсь какой-то программой, которая одинаково доступна и понятна, значит, как мне, так и моим зрячим коллегам.
Это как бы нас приближает.
Это нас сближает. Да. Я, короче, я с точки зрения интеграции, модный термин, не люблю я. Вот, но с точки зрения вот этой интеграции, да, с точки зрения какого-то морального самоощущения, везде как бы оказывается все-таки, на мой взгляд, универсальный доступ лучше, чем такой вот, ну там, специальные, специализированные какие-то вещи. Есть, конечно, ситуации, есть аспекты, когда, значит, нужна специализированная аппаратура. Ну, например, определитель цвета. Зрячему человеку он не нужен вовсе.
Это те вещи, которые призваны компенсировать.
Они призваны, да, они просто призваны компенсировать конкретно, именно компенсировать какое-то, значит, вот отсутствие там зрения, да, чего-то, да. Вот. Но вещи, которые нацелены на общее использование, они должны просто учитывать нужды и специфической аудитории. Кроме того, есть и экономические соображения, да? Если мы делаем, ну, допустим, мобильный телефон, да, существует, им пользуются как зрячие, так и незрячие. Если мы сделаем мобильный телефон специально для незрячих, без экрана, там, значит, вот, не будем тратится. Зачем нужен экран незрячему человеку?
Да, опять же, батарейки экономятся.
Да, батарейки экономятся. Ну, все такое дело. Сделаем оптимально там, для незрячего человека. Вот. Кто будет покупать эти телефоны? Только незрячие люди. Очень неширокий круг потребителей. Соответственно, значит, небольшие партии. А раз небольшие партии, небольшой тираж, значит и очень высокие цены. А раз высокие цены, то кто будет покупать? Наверное, уже вовсе никто. Ну, если, конечно, государство не то самое. То есть, если, конечно, не такие вот проекты, они, значит, в основном, по всей вероятности, нацелены на государственное финансирование. То есть, выжить из государства как можно больше денег. Вот, и раздать всем бесплатно. Ну, из этого государства, я думаю, хрен что вышибешь. Вот, раздать на халяву тоже, я думаю, никому ни черта не раздадут. Вот, а если мы делаем прибор, который учитывает специфические потребности, то, собственно, круг потребителей широк, партии велики. И на себестоимости этот учет, наверное, не так шибко, что и скажется. Правильно.
Вот логично, да, логично вполне, на мой взгляд, но вот один из доводов как раз противников, ну, если можно так выразиться неаккуратно, универсального доступа, состоит в том, что с какой стати, да, массовый потребитель, который не отличается, слава богу, недостатками зрения такими вот, чтобы ему нужен был универсальный доступ, платит за инвалида.
Действительно, с какой стати?
Ну, получается, что вот это его дополнительный какой-то налог.
Налог, вот такой связан. Налог, да. Так он платит налоги и так. Теперь рассмотрим, вернемся к схеме продукции специализированной. Да? Разрабатывается специализированный аппарат. Ну, скажем, та же самая схема, да? Тот же самый пример. Телефон мобильный, да, специальный мобильный телефон для незрячих, без экрана, без всего там, значит, прочего, он, значит, естественно, партия его невелика, а цена, естественно, высока. За эту цену никто из незрячих его не покупает. Значит, разрабатывается программа государственного финансирования. Это все обязательно к этому приходит. Ты не согласен, дядя Толя?
Согласен, да.
Вот, разрабатывается программа государственного финансирования. При лучшем раскладе, да, мы смотрим, значит, финансируется разработка, значит, выпуск партии. Эта партия раздается, ну, бесплатно или за символическую плату, значит,
целевой
аудитории, правильно, хорошо мне подсказал. Все это оплачивается в основном государством. Откуда взялись деньги у государства? От налогоплательщиков. То есть, опять-таки мы приходим к тому, что в любом случае, в этом случае тоже платят, значит, неповинные ни в чем люди. Так? Теперь возьмем, значит, рассмотрим, например, тот же iPhone. Предположим, VoiceOver будет из него исключен. Станет он дешевле?
Ну, если станет, то не намного.
Вот именно. Потому что на, значит, аппаратной части это не скажется никак вообще. Выпускаться он будет той же самой линией. Комплектующие будут использованы ровно те же самые. Вот. Затраты же на разработку дополнительной программы – это затраты разовые. Тиражных затрат дополнительных не требуется. Не так ли?
Ну да.
И, наконец, есть еще один вариант, Это то, что, значит, та ситуация, которая была в Симбиане, когда мы все покупаем одинаковые смартфоны, но, значит, незрячие люди вынуждены еще купить дополнительный софт, который обеспечит им доступ к, значит, вот к общим ресурсам.
К тому же, собственно, функционал.
Да, да, да. Здесь это компромиссный вариант, скажем так. Возможно, возможен и такой. Но, согласись, этот вариант все-таки ближе к универсальному доступу, чем к специальным разработкам, да? И вот все-таки специализированные оказываются во всех отношениях в проигрыше. Не в проигрыше, только в одном. Значит, критерии универсальности и оптимальности, ну, практически всегда находятся в конфликте. То есть, если мы хотим реализовать какой-то функционал оптимально, то, в общем, по возможности надо избегать лишнего, да? Вот. Если же мы делаем что-то универсальное, то это заведомо будет не оптимально.
Ничего уж с этим не сделаешь.
Ну, это надо понять просто, что за оптимальность мы платим универсальностью, за универсальность платим оптимальностью. За все надо платить чем-то.
Две дороги, два края обрыва, два встречных крыла. Что же нас повело за черту безопасного круга? Грешен, Господи, есмь, а она так чиста и светла. И молитва грешна, моя, Отче наш, дай нам друг друга. Пусть минует ее все, что кровь отравила мою. Упаси ее, Боже, и знать то, что дал мне судьбою. И другой не спеши отдавать ее место в раю. Ты ведь знаешь, мне есть еще чем расплатиться с тобою. Сатана мою подпись подделывал златом звеня. И лепил договор наш позор мой на каждой двери. Только ты, о всевидящий, знаешь, что взял с меня. Она в меня верит, о Боже, воздай нам по вере. Самую тяжкую казнь и такую из мук, чтобы после нее даже ад показался мне раем. Но позволь нам прожить эту жизнь, как касание рук, и не встретиться больше за тем окончательным краем. Вот стою на коленях и жжет мои пальцы свеча. Я гордыню смирил, а ведь с этим всегда было туго. Дьявол вопле воет, и ангел стоит у плеча. И колеблется пламя от слов: Боже, дай нам друг друга.
Я хочу еще спросить вас как разработчика. Вот ведь с точки зрения разработки гораздо, наверное, проще и удобнее разрабатывать что-то специализированное. И можно гораздо глубже и дальше в этой логике продвинуться. Или не так? Или вот адаптировать универсальное – это тоже как бы достойно, интересно и привлекательно, есть тут свои плюсы.
Если ты говоришь о том, что разрабатывая что-то специальное, мы можем гораздо дальше и глубже продвинуться, это ты говоришь как раз о том, что мы можем оптимально решить задачу, отказавшись, заплатив за это универсальность. Правильно?
Ну да.
В сущности, да? То есть мы платим здесь универсальности за оптимальность. Вот. Что же касается, значит, адаптации. Адаптация – это всегда что-то существующее. Да? Чего-то существующее.
Доработка.
Доработка во многих случаях может оказаться дешевле. А зачем разрабатывать заново тот функционал, который уже 10 раз разработан и отработан, допустим, да? Зачем изобретать еще один велосипед, когда уже их и так изобретено? Вот. Наверное, есть смысл изобретать велосипед тогда, новый велосипед тогда, когда мы убедились в том, что ни один из ныне существующих нас по каким-то ключевым критериям не удовлетворяет. Да, тогда, конечно. Ну так вообще, надо, наверное, стремиться пойти дальше, стартовать с той площадки, которая наиболее продвинута, дальше находится. Чем дальше мы стартуем, тем дальше удастся удрать.
Ну, здесь еще ведь возникает вопрос вот с чем. Когда уже какое-то существенное построение сделано, будь то какое-то аппаратное средство или программное средство, или даже пусть какое-то строение, здание, да, то вот адаптация часто влечет за собой необходимость внедриться в какие-то коренные базовые сферы. Да, то есть в случае с домами это переделать там какие-то опорные конструкции несущие. Да. В случае с метро это проложить дополнительную какую-то шахту. В случае там, с программным или аппаратным обеспечением такая же ситуация стоит или нет?
По-разному бывает. Бывает по-разному очень. Во многих случаях ситуация оказывается отнюдь не такой печальной, как могло бы показаться. Вот. В ряде случаев есть нюансы. Это, в общем, конкретика. Везде своя конкретика.
Ну, то есть это уже как бы проблема, которую нужно носить на
Например, да, существует операционная, существовала когда-то операционная система DOS, да, недоступная, вообще говоря. Внедрить в нее средства доступа, значит, сделать скринридер. Скринридер – это в понятиях DOS, и было такое понятие резидентная программа. Ну, как бы задача, которая крутится параллельно. Потому что просто DOS – система однозадачная, да?
Мне интересно, да. Как же это так? DOS – система однозадачная?
DOS – система однозадачная, поэтому там, так сказать…
Программа экранного доступа, озвучивающая что-то еще, это ведь уже вторая задача.
Да, да. То есть это приходилось в однозадачную систему встраивать нечто, что для нее совершенно несвойственно и противоестественно. В связи с этим возникал целый ряд проблем. Это было, вообще говоря, я уже говорил, что это было искусство, конечно. Написать хорошую резидентную программу очень мало кто умел. Без ложной скромности, значит, скажу, что мне как-то попалась какая-то, значит, ну, я изучал просто там, значит, этот вопрос, попалась статья вообще очень хорошая по поводу того, как написать нормальную, значит, устойчивую резидентную программу под DOS. Я ее прочитал, там, конечно, много было очень нюансов, но с удовлетворением я для себя отметил, что я их знаю гораздо больше еще. Вот. Там такие есть были тонкости всякие, которые надо было недокументированы, не это самое. То есть это только из опыта все. Такая полуэзотерическая информация. Вот. Но, допустим, вот ситуация с андроидом, да? Туда как бы для того, чтобы встроить туда средства невизуального доступа, система вот к этому не очень хорошо готова. То есть она как бы для этого предполагалось, то есть предполагались в ней соответствующие дополнительные вещи, которые позволяют обеспечить вот такой альтернативный доступ. Да? Никакие средства доступа, как существующие, не дают хорошего результата на этой системе. Ее надо переделывать. Но в конечном итоге переделать, конечно, можно. В конечном итоге вот сейчас выходит четвертый Android, где уже ситуация уже гораздо более обнадеживающая. Скажем так, осторожно.
Игорь, я хотел бы вернуться еще вот к какому вопросу. Раз уж мы говорили о микропроцессорах, микроволновках, и которые используются в бытовой технике, давайте так аккуратно скажем.
Да.
Вот скажи мне, пожалуйста, как профессионал, не профессионал. А какие и вот насколько дорого, сложно и т.д. будет, ну, условно говоря, заставить бытовой прибор ну, сделать его более доступным незрячему. Я сейчас вот
сказал. Говорить или хотя бы каким-то образом пикать.
Пищать, вот сделать это понятным. Да, на уровне вот на твоем.
Можно
да,
ли практически невозможно. Практически невозможно, потому что для того, чтобы это обеспечить, нужно повлиять на огромное количество разных производителей. Я какое-то время тому назад, например, покупал холодильник. Вот, ну, элементарный такой бытовой прибор. Я, конечно, все понимаю, что я управлять этим холодильником буду, ну, может быть, раз или два. Потому что, ну, что такое холодильник? Его один раз настроил, и все. Но все-таки чисто принципиально. Ну почему все холодильники, которые продаются, оснащены тачскрином? Ну почему нет? Хотя бы с кнопочным управлением, чтобы я хоть нащупать-то эти кнопки мог. Я нашел. Но почему с таким трудом? Я просто в принципе не хочу поддерживать то направление, которое меня не устраивает. Я голосую рублю. Вот. То есть... А ситуация складывается в мире такая, что тачскрины все больше и больше, так сказать, применяются вот в такой простой бытовой технике. И ведь и это понятно, с чем это связано. Потому что просто тачскрины проще в производстве, то есть там нет механических элементов. Это просто легче. Поэтому производители приучают нас вот к этому. Они... Вот. Значит,
сделал один экран, и сколько угодно, где угодно ремесло.
Да, конечно, конечно, можно. Это технически никаких проблем, я скажу сразу, технически.
Никаких, пальцем да, экрана, да, и
технически нет никаких проблем сделать это. Технически здесь проблемы именно организационные. Но прежде чем заставлять всех производителей стиральных машин, микроволновок, холодильников и прочего добра бытового, значит, выпускать нормальную, доступную технику, да, дядя Толик, добейся хотя бы того, чтобы банкоматы были доступны элементарно, потому что у каждого свой интерфейс, они, хотя бы интерфейс был бы унифицирован, ну, везде там все, значит, у каждого по-своему, свои прибамбасы, ну, конечно, конечно, доступность там декларирована, то есть открываешь меню, залазишь, черт его знает на какой уровень, и там написано, значит, везде в своем месте, если вы не видите, вот ткните сюда, и тогда он заговорит.
А я хотел вот все-таки спуститься на уровень именно такой технический. То есть, правильно ли я понял, что вот для вас, как для разработчика, да, никакой технической проблемы, да, заложить вот эту доступность на уровень разработки бытового прибора какого-то, да?
Микропроцессорного, да?
Да, микропроцессор.
Нету.
Не услышал ответ, то есть нужно повлиять на производителей.
Конечно.
А, скажем так, возможно ли кустарным способом вмешиваться в программу, если имеешь определенный набор знаний, умений, навыков?
Не всегда.
Вот, Игорь Иванович, вот.
Не всегда. То есть это, если прибор предполагает перепрошивку и замену софта, как, например, какой-нибудь, ну, как правило, более или менее сложная аппаратура, это предполагает. Мобильник, плеер, там, они предполагают. Вот. Да, там затратив в определенный, значит, ну, определенные силы, это, значит, можно реализовать, это можно сделать, хотя силы тоже могут быть разные, потому что для того, чтобы сделать альтернативную прошивку, нужно знать, в общем-то, архитектуру аппарата, нужно знать его схемотехнику, она не всегда открыта. Вот. То есть это, ну, хотя бы не всегда даже законно вот это вот выяснять, потому что бывает, что это, ну, просто не открывает. Производитель не открывает схемотехнику. То есть можно это выяснить путем реверсивного инжиниринга, да, там, значит, дезассемблировать, разобрать отвертки, поковыряться, найти, там, значит, да, можно. Там же, где она не предполагается, значит, это и вовсе, значит, может оказаться сложно. Конечно, я не хочу сказать, что невозможно вообще. В любви ничего невозможного нет. Это мы все знаем.
Вот. Адаптивные технологии.
Но это...
не крути.
Да. Но это может оказаться... То есть, в конце концов, можно просто все разобрать и заменить микропроцессоры, всю вот эту вот, значит, плату, да? Как правило, такие вещи, как микроволновки, холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины там, и так далее, конечно, не предполагают вот такого вот...
Грубого вмешательства.
Вмешательства, да.
Ну, то есть, на практике я понимаю так, что если вот долго и учиться, и профессионально работать с микропроцессорами, да, то можно потом будет доработать прошивку плеера. И для того, чтобы сделать этот плеер, ну, вот, доступным для незрячих. Но холодильник, да, или вот микроволновку, при вот, имея любой уровень там, квалификации практически, да, адаптировать не удастся. Это проблема организационная.
Нет, удастся, конечно. Ну, если вот мне уж совсем там, не знаю, нечего делать, да, разобрать, заменить вообще процессорную плату, например. Ну, можно, это все равно, что сделать новый холодильник. Ну, зачем? Вот. То есть вопрос вообще здесь. Совершенно такая проблема решается совершенно иначе. Это надо договариваться с производителями, чтобы они либо внедрили сами те или тот или иной функционал, обеспечивающий доступность, либо значит, позволили бы сделать это нам, то есть на правах какого-то сотрудничества. А вот... То есть организовать, например, сотрудничество. Давайте вот мы соучаствуем с вами в разработке, значит, этого, значит, с тем, чтобы внедрить вот эти вот средства доступа, да, не альтернативного. Вот. И вы сможете, но это надо чем-то их заинтересовать, вы сможете декларировать, что ваша продукция доступна даже незрячим пользователям. Ну и что они скажут, что нам это даст?
Хотя дорогой горной, прямо к бездне голубой, не печалься, брат мой гордый, будет нам еще с тобой. И парча ковров ценнейших, и невиданный фарфор, и красавицев густейших неожиданный фавор. Не раздавит нас и Богу ни чужбина, ни нужда. Будет нам всего помногу, а не будет ни беда. И когда недуг сердечный вдруг сожмет тебя в горсти, не печалься, друг мой вечный, твой корабль уже в пути. Не зазря ломал ты крылья, не напрасно ты страдал и бесился от бессилия и от холода рыдал. Потеряешь счет пожиткам, предсказаниям вопреки, будет нам всего с избытком, а не будет пустяки. Покуда шепот струнный все зовет куда-то вдаль, дольше срока, принц мой юный, не продлится твой февраль. Вспыхнет утро, грянут грозы, льды сойдут, снега сойдут, и твои ночные слезы дневным садом прорастут. Будь что будет, знай немедли, путь не близок в добрый час. Там посмотрим, будет нет ли, не печалься, будет с нас.
А вот такой вопрос, кстати, смотрите, вот, ну, допустим, какие-то там электронные часы, будильник, там, микроволновка, да, там, что касается вот этой вот электронной начинки, которая управляет агрегатами, аппаратами, да, то есть вот этой вычислительной ее части, скажем так, да, то есть там аппаратные мощности очень даже слабенькие, то есть чтобы заставить микроволновку, например, говорить, нужны большие мощности, скажем так, да, аппараты.
Слушай, ну говорят, даже часы наручные. Вот, нет, мощности нужно немного. Говорить ведь ей нужно, там не надо туда встраивать. Для того, чтобы микроволновка говорила, не надо в нее встраивать синтезатор. А проиграть готовые сэмплы. Готовые сэмплы, которых не так много. Какие проблемы? Вон часы наручные еще в 90-е годы продавались везде там за, причем смешные деньги, они говорили. Другое дело, что я забыл еще о том сказать, что частенько такие вещи, хоть и микропроцессор, хоть там и существует программная начинка, но не предполагается не только перепрограммирование, не предполагается даже разборка. То есть специальный чип, который в себе содержит все вообще. И процессор, и память уже с набитой туда программой и так далее. То есть заменять надо, ну, просто вот целиком этот модуль, да, там.
О чем, собственно, и шла?
Его нельзя вмешать. Ну,
собственно, говорящие часы вот откроешь, там у них
да.
место для батарейки, плата и да. капелька
и на
пластиковая.
И на плате вот это как, вот там-то чип, вот в этой капельке-то чип.
Да, там вот
все в нем, да.
Брать их в ремонт, это на случай, если поменять батарейку, да, или там оторвали крышку, оторвали проводочки, когда сами меняли.
Ну или кварц внешне, если вообще это кварц, а не кондюк в тех часах, потому что ходили они, конечно, отвратительно неточно. То есть уход за сутки на, там, я не знаю, почти на секунду для электронных часов это нонсенс.
Зато они говорили.
Ах, говорили, да, это ж были, которые еще на свист реагировали. Ой, такие сясики были, блин.
На свист я брелки видел, кошмар.
Вот у меня были часы, которые реагировали на свист.
И говорили постоянно на любой высокий звук.
Не-не-не, там все было круто. Там они не в любом режиме. Там, а там очень были хорошие, кстати. Вот эти часы были очень хорошие, продуманные. Мне они очень нравились. Единственный недостаток, у них был пластмассовый корпус. Но пластмасса хорошая. Потому что даже когда я потом их разбил, а разбил я, значит, ну, это мы переезжали тогда на подстанцию, я там таскал коробки, я обкосяк, значит, неся коробку тяжелую, обкосяк эти часы. Даже после этого еще, они долго у меня еще держались на ремешке, стреснутые, но держались. И еще там год или два я их носил, потом уже все это разболталось, так вообще все было круто. Потом уже следующий, я потом купил еще одни часы такие. Вот. И, конечно, там уже пластмасса была совсем не та. Никто их не трогал, обкосяк не бил. Они уже там... В общем, качество стало, конечно, хуже. А те были хорошие часики. И продуманы были. То есть там было вот все это, чтобы и кнопки не нажимались, не санкционировано, там блокировалось это все. И на свист они реагировали правильно. Это было шикарно. Мне особенно нравилось, когда вот это, на лодке-то, да, вот... Весла ж не опустишь, да, там парная гребля, там, значит, обе руки заняты, да, вот это вот, вот, все время, никак. Я их переведу, значит, и вот как бы время узнать, свистнул там, там, и все, и, значит, это, красота, это было, часы были хорошие.
И я напоминаю, что в эфире Радио ВОС передача «Чай со сливками». И в гостях у нас программист и человек Игорь Порецкий. Игорь, вот мы беседовали с тобой о всяких микропроцессорных делах, всяких доступностях, да, вот такого плана вещах. А я бы попросил тебя, ну понятно, что прогнозы угадалки, но тем не менее, вот ты можешь как-то обрисовать, ну скажем так, перспективы развития, ну вот доступности, да, вот чего нас ждет там в ближайшем будущем, в смысле вот твоей и программистской, каких-то вот программистских аспектов твоей деятельности, и в смысле вот микропроцессорном, таком узкопрограммистском.
Ну а что, да, но что вот как бы конкретно-то, что именно.
Будет больше доступности на уровне вот там на бытовом, скажем так. Как ты думаешь, несмотря на то, что эта проблема все-таки в большей степени организационная?
На бытовом уровне. На бытовом уровне, видишь ли, тут мне кажется, что все это зависит от каких-то действительно организационных мероприятий, от законодательства, скажем. Ну, вот в Америке там существует какая-то статья в Конституции, да? 500 какая-то там.
Да, вот это вот 508, да.
508, да. Я думал 504 или 512. Ну, как раз в серединке, да?
Там вот раздел.
Вот. Ну, что-то такое существует, какой-то нормативный акт, что ли, законодательного характера. И, значит, ну, так или иначе, худо-бедно, но как-то его уважать приходится. Конечно, в большинстве случаев мне кажется, что это все бывает каким-то фуфлом, типа вот того, о чем мы говорили там в банкоматах там и так далее, но все-таки вот, или там, скажем, замечательно тоже как-то помню, значит, огромный магазин там, в нем и со зрением-то заблудиться не проблема там, значит, никаких там ориентиров, ничего, где-то в глубине лифт, в лифте все этажи по Брайлю написаны, значит, циферки, зачем, как будто так кнопки не сосчитать, вот, ну, в общем...
То есть ты против такой доступности, да, не надо кнопки в Брайле подписывать?
надо, но я как раз не против, надо, но это выглядит комично, потому что зачем до этого лифта кто доберется?
Не всякая птица надо летит до середины.
Да, да, то есть, ну как бы, или там в банкомате вот этот, да, пункт, там, который там, если вы не видите, то если я не вижу, я этот пункт никогда в жизни не найду.
Вот. То есть доступности, да, вот и обеспечения должно быть, конечно, с умом. И вот многие, опять же, отмечают, это не штука, что вот заниматься проблемами доступности, конечно, лучше всего тем людям, которые лично в этой доступности заинтересованы, потому что иначе просто не понять, что делать.
Ну, вообще, да, понять трудно. То есть, либо это должны, ну, как-то это должно делаться в контакте с целевой аудиторией, потому что, в общем-то, ну, вся эта специфика, она плохо понятна. Об этом и не задумываются в основном. То есть, ну как, вот я работаю, допустим, работаю все время там в зрячих коллективах. Там у меня такое ощущение, что им в голову мысли вообще не приходят, что у меня там какие-то, значит, особые там трудности, там что-то такое. Значит, они просто привыкли, что вот, значит, вот я решаю как-то проблемы. Но решаю, слава богу. Вот. Чтобы делать это, конечно, надо все это представлять достаточно хорошо. Вот. А это, в общем...
А есть чего-то, чего бы ты хотел бы вот пожелать, да, вот чтобы вот эту проблему такую вот...
Есть, есть. Так вот, я сейчас к этому подойду, потому что, значит, вообще мы наблюдаем две тенденции сейчас, да. Одна – это, с одной стороны, повышение доступности. Появляются, значит, доступные смартфоны. Когда-то это было проблемой. Мобильный телефон, значит, его доступность была проблемой когда-то. Вот. Но сейчас вот уже, так сказать, постепенно все-таки вот как бы смартфоны какие-то нам доступны. Появились какие-то телефоны, которые доступны, в общем, в том или ином объеме. Там, значит, какая-то техника, сама техника дорастает до такого уровня, что встраивание в нее каких-то дополнительных средств альтернативного доступа, не визуального, оказывается возможным. Просто по техническим параметрам не очень сложно. То есть дополнительная такая вот нагрузка, она, ну, вполне съедается этой, теми процессорами, которые, так сказать, достаточно вычислительной мощи. С другой стороны, существует другая тенденция, да? Это, наоборот, негативная. Это, значит, распространение все больше и больше сенсорных экранов. Вот, причем, ну, добро бы, где прибор, ну, скажем, там, я не знаю, не говорю там, допустим, об айфонах с сенсорным экраном, где все это, где вопросы доступности, в общем-то, решены весьма остроумно. Вот. А, скажем, те же там, я не знаю, холодильники, значит, микроволновки и все такое прочее, да, это, значит, все это вот управление, то есть бытовая техника простая, там стиральная машина какая-нибудь, где раньше было три, значит, ручки там или две там, да, и все. Вот, их там накрутил, как положено, и все дела. А сейчас вот сенсорный экран или там куча каких-то кнопок, которые, значит, меняют режим, и нужно отслеживать по экрану там, что там и как. Вот, то есть все больше и больше появляется такой техники, где, как с одной стороны, микропроцессорная начинка есть, но она достаточно простая, примитивная, и никаких средств альтернативного доступа там не предусмотрено, не предусматривается. Поэтому, чего бы мне хотелось, так хотелось бы, чтобы в такой вот технике все-таки ну, это бы предусматривалось. Потому что, с одной стороны, на сложных устройствах у нас доступность более-менее сложных устройств, компьютеров, там, значит, смартфонов каких-то, значит, она возрастает. А с другой стороны, появляется, то есть сама номенклатура устройств недоступных, она ширится катастрофически. Хотелось бы, чтобы, конечно, чтобы доступно было все.
Ну да, чтобы все мы жили, счастье всем, да, как
да,
бы сталкерили.
Да, да, да. Ну, чтобы это самое, просто как бы этот момент каким-то образом не упускался из внимания в момент, во время разработки таких устройств, потому что на этом этапе может оказаться достаточно легко учесть. И в большинстве случаев достаточно легко учесть нужды такой специфической аудитории, и все. Это только учесть на этапе разработки, а дальше-то, значит, если бы просто это бы сразу каким-то образом регламентировалась необходимость учета таких потребностей, то, в общем, такой проблемы, наверное, не было бы, ну, по крайней мере, в таком объеме, да?
А вот к тебе лично никто никогда из разработчиков программного или аппаратного обеспечения такого широкого доступа не обращался с просьбой вот, обеспечить доступность их устройств?
Увы, к сожалению, нет. Это ведь тоже вот... С какой стати они будут ко мне обращаться? Зачем? Этими проблемами просто никто не озабочен из таких производителей. То есть это должна быть какая-то, вероятно, организация или законодательный акт, или какие-то, то есть должны быть какие-то мероприятия, которые бы вынуждали их искать решение такого вопроса. Тогда вы, может быть, обращались. В конце концов, опять-таки, здесь мы приходим к роли ВОСа и подобных, значит, организаций, там, типа Реакомпа и так далее, которые могли бы каким-то образом добиваться учета, значит, таких потребностей, возможно, рекомендовать какие-то пути к решению подобных проблем, и могли бы рекомендовать и исполнителей, консультантов или экспертов, там, типа меня или кого-то другого, в конце концов, тут много есть вариантов, наверное.
Тебе самому такая работа, как я понимаю, была бы интересна?
Да.
А вот есть какое-то, может быть, устройство, ну вот если помечтать, да, вот что бы ты хотел сделать доступным? Ну вот, понятно, что все, но вот можешь ты что-нибудь из вот всего разнообразия, да, выделить какую-то категорию устройств или, ну вот, какую-то проблему такую вот первоочередную, если бы ты мог вот так вот взять и сказать, вот сейчас прямо я сейчас вот займусь и сделаю.
Ох, ну кто ж его знает, так на ум сразу не приходит, потому что много, конечно, много где натыкаешься на подобные вещи. Когда натыкаешься, вот тогда и...
Ну да, как правило, ты вот сталкиваешься с отсутствием чего-то, с доступностью.
Вот ну тогда да, начинается... когда натыкаешься, тогда окажешься, вот, конечно, есть ли вы, да вот...
Ну ты говорил вот про банкоматы, да? Я так понимаю, что это вполне себе...
Актуальная вещь, конечно, потому что это самое давно уже вот эта практика получения, значит, на карточку, вот, а снятие, конечно, это всегда сопряжено с какой-то. Я бы не сказал, что меня очень сильно, вот, то есть для меня очень сильно актуальна эта проблема, ну просто по, что ли, ну, по складу моей там жизни, у меня все-таки, ну, обычная. Ну, есть кому обратиться, есть кому там подсказать. Там. Ну, у меня просто... Это у меня так, ну, жизнь хорошо сложилась. Но есть ведь люди, для которых там визуальная помощь представляет большую проблему. Там, я не знаю.
Ну да, просто банально некого спросить. Ну,
просто некого спросить, да. Предположим, да, в семье там оба незрячих, там, допустим, и, ну, некого спросить. То есть это вот надо все время кого-то искать. Но это проблема. Проблем очень много, но вот это люди далекие от этого, ну, порой не догадываются, насколько это вообще все сложно, потому что, ну, вот мне одна подруга рассказывала, что тоже, ну, как бы зашла речь об этом, она говорит, что, ну, ты себе не представляешь, вот, например, элементарно, там вот семья, двое незрячих, ребенок. Болеет ребенок, температуру ему померить, приходится идти к соседям, спрашивать, а что тут на градуснике? Ну это ж вот это масса вот таких вещей, мелочей, казалось бы, в жизни, но их много, накапливается это количество, оно ну, так каждый, если взять в отдельности, ну, если вот человеку далекому от этого рассказывать, ну а что тут такого? Подумаешь, ну.
Ну, сходил один раз.
Да, сходил, но спросил, ну какая проблема? Да, но таких мелочей накапливается так много в жизни. И это вот, ну, в общем, это психологически же это груз. То есть это же давит все. Это все время натыкаешься на то, что вот здесь вот там вот вроде бы, значит, полон сил, все такое. Но столько вот приходится вот этих вот, как будто кругом живешь, вот это вот враждебный мир такой, да, то есть...
Да, постоянно приходится.
Не дружишь, бороться, все время бороться, преодолевать что-то, да. Ну что же такое? Конечно, вот. Ну, сейчас вот проще становится. Градусники те же, о которых я упомянул, допустим, да, замечательно. Сейчас уже электронные градусники, говорящие, это есть уже. Вот, то есть это проблема, например. Хотя, я не знаю, те электронные градусники, я не говорю про конкретную модель, там, я именно там, не подумайте, что я имею в виду говорящие градусники, но, в принципе, вот те электронные термометры медицинские, которые я видел, это, я, честно говоря, не представляю себе, каким образом можно добиться такого результата настолько плохого. Вот, потому что они температуру, на мой взгляд, они ее просто не измеряют вовсе. Имея все время дело, значит, по роду службы с измерением температуры, в частности, да, вот, я не представляю себе. Ведь проблема измерения обычно, такое отступление художественное, да, проблема измерения обычно заключается в том, что, чтобы обеспечить необходимую точность на нужном диапазоне значений. Потому что чем шире диапазон, тем труднее обеспечить точность. Понятно, да? Вот. Что касается медицинского термометра, диапазон очень невелик. Ну, что там где-то, ну, скажем, в пределах десятка градусов. Градусов. Да? Вот. И точность, которую мы хотим, собственно, до десятых долей градуса хотя бы. Вот. В общем-то, ртутные термометры именно это обеспечивают. Это же ерунда. Потому что мы, ну вот скажем там, те термометры, которые мы делаем там для контроля, значит, это самое, то есть там нормативы совсем другие, там до сотых долей градуса, а диапазон около 1000 градусов. То есть это несопоставимые вещи. Вот. И в принципе мы же этого добиваемся. То есть, чтобы добиться настолько плохого результата, как вот эти вот медицинские термометры, которые я видел в аптеках, это я не представляю себе, что нужно делать. Такое ощущение, что просто специально делать плохо.
Это не просто так, ты знаешь, над этим надо поработать.
В сущности, тот же термистор, в конце концов. Причем здесь нету никаких проблем, связанных с передачей сигнала там, на какое-то расстояние, ничего. Все маленькая коробочка, только что. Термистор достаточно точно меряет.
Ну, то есть, вот резюмируя наш вот весь такой блок, да, то есть, доступным при нынешнем, я просто пытаюсь для себя вот какой-то так сформулировать итог, доступным, в принципе, получается, можно сделать все, и это нередко, это несложно. И доступность, это с технической точки зрения, да, это доступность сейчас перешла из разряда проблем технических в проблему именно организационную.
Я согласен, дядя Толик, что перешла. Я только бы предложил формулировку немножечко ослабить практически все.
Ну да.
Давай, чтобы так вот, ну...
Вдруг что-нибудь такое?
Абсолютно, да. Да, оставим себе маленькую такую лакуну свободы, да, там, значит, вот, чтобы было вот это вот. Практически все, да, да, действительно. И проблема действительно сейчас перешла из технической области в организационную, потому что технически, ну, в основном никаких проблем, ну, как правило, всегда можно учесть.
Спасибо большое, Гибась. Я еще вот так ближе к финалу нашей передачи хотел бы вернуться, знаешь, вот к твоей многогранной личности. Ты, вот когда мы разговаривали про твою биографию, ты как-то упустил из вида увлечение. Вот. Я бы хотел, знаешь, чтобы ты вот на эту тему немножечко, ну, тоже так поговорил. Ты просто сам по себе человек очень интересный. Вот, если отвлечься от того, что...
Там... Это субъективно, дядя Толик, для кого как.
Да, хорошо.
Ну, я тебя уверяю, наверняка найдутся люди, которым я не интересен абсолютно.
Хорошо, вот таких людей мы предлагаем, значит, вот сейчас выключать.
Я надеюсь, да, что такие люди не слушают нашу передачу.
Да, да, я в этом даже уверен, на все 100%, потому что там известно, в общем, из названия и описания, о ком, да, пойдет речь. Но, тем не менее, вот смотри, ты же очень неплохой музыкант, да, вот так.
Ну, это, наверное, слишком сильно сказано.
Но тем не менее, да, и в фестивалях участвовал, и лауреатствовал, дипломирован. Вот. А еще меня всегда удивляла в тебе такая особенность, что ты, будучи вот тотально незрячим человеком, да, при этом весьма, да, весьма самостоятельным и независимым. То есть ты же вот... Ты так из предыдущего общения, ты же вот Санкт-Петербург знаешь, ну даже, наверное, лучше, чем я собственную квартиру. Вот, по крайней мере, у меня такое впечатление устойчивое сложилось.
Что, у тебя есть в квартире какие-то неизведанные уголки, надо будет переехать к тебе в гости.
Да, показать. Ты ведешь со мной экскурсию, да. Вот, нет, но тем не менее, да, вот я не могу похвастаться даже вот близким таким вот, что чтобы я даже так примерно хотя бы знал Москву там, да, или какой-то отдельный район, настолько хорошо вот, да. Насколько ты ориентируешься. И при этом ты ходишь без трости. Вот много разных разговоров около этой проблемы ведется. Вот ты можешь как-то свою позицию обрисовать? Я не буду с ней спорить, там, да, и вот ее как-то оценивать.
Могу я, конечно, это самое, эту позицию высказать, да, потому что вокруг этого действительно много очень разговоров. Дело в том, что, значит, конечно, когда я начинал все это в глубокой юности, там, туманные свои, вот, и начинал-то я ходить с тростью, на самом деле. Поймите такую простую вещь, что, значит, то, что происходило, допустим, в 80-е там, годы, да, прошлого столетия, ситуация, в общем, несколько другая, чем сейчас. То есть, ну, другое движение на улице. Вот. Сейчас мне трудно это, в общем-то, сопоставить, потому что сейчас, в последнее время, мне немного приходится пользоваться теми навыками, которые были тогда. И потом, чтобы эти навыки были, это надо быть все время в тренаже. Ведь когда я там ходил, допустим, я работал там вот в Ленэнерго, да, и у меня получалось так, что я там очень большой был на работу вот идти, да, там очень большой был, что ли, большая часть пути была пешком, да. Вот. И я так посчитал, что мне, чтобы сходить на работу, приходилось, значит, в день перейти 10 дорог. Ну, в общем-то, это, то есть, как бы, поскольку это регулярно происходит, вот это, в общем-то, это же держишься там все время в тренаже как-то, да?
Ну, а сейчас себя так поддерживаешься.
Ну, а сейчас, да, ну, а сейчас что? Вот я на зоне работаю, да?
На свободной экономической.
Дядя понял.
Да, нет, ну просто я не могу это понимать, что в сочетании с твоей, да, не всегда сдержанной натурой, это может произвести удручающее впечатление.
И что значит? У меня карета от крыльца до крыльца, да? Хорошо. Ну какой тут вот, да, вот, то есть я, конечно, уже это, ну, избаловался, расслабился и уже там, значит, все это не то. Вот. А по поводу того, значит, с тростью или без трости ходить, на мой взгляд, важен результат. Вот если человек ходит с тростью, ему с этой тростью комфортно, и, так сказать, она ему помогает, он ею виртуозно пользуется, замечательно. Если человек ходит без трости, и, значит, у него это получается лучше, чем с тростью, ну, тоже хорошо. Значит, есть свои, значит, достоинства и недостатки. В конце концов, если, значит, то есть само по себе хождение без трости, я это никоим образом не пропагандирую. И, в общем-то, потому что, прежде всего, особенно сейчас, кстати сказать, потому что, когда человек идет без трости, он берет ответственность за все, что с ним происходит, на себя. Ведь трость, она как вот, это знак. Если кто-то этот знак не уважил, он виноват. В сущности, если я иду без трости, всегда можно сказать, ну, мы ничего не знали, и вообще, если что произошло, там кто-то там, значит, ну, я не знаю, машина наехала или что, ну, в общем, я виноват тогда. Вот, то есть тут дело такое. У меня так получилось, значит, так сложилось это как когда-то. Дело-то уже прошлое, в общем-то. Вот. И почему-то воспринимается так вот, то есть моя, как, мне всегда как-то странно и немножко обидно, что моя жизнь и какие-то мои, значит, действия, когда воспринимаются, как какая-то пропаганда. Я хожу без трости, я, значит, этим вот пропагандирую такой способ. Нет, я его не пропагандирую. У меня такая техника. Я не могу ее рекомендовать для всех, да и вообще никому не рекомендую. Вот, значит, у меня так получилось. Я ничего этого не пропагандирую, не в пику кому-то это делаю, а делаю исключительно потому, что мне так удобно, потому что трость, ну, прежде всего, она мне, когда я начинал, почему я перестал с ней ходить, когда я начинал ходить с тростью, выяснилось через какое-то время, что она мне не столько помогает, сколько мешает, как лишний предмет в руке. Я не могу сказать, что если бы мне сейчас вот пришлось, например, ходить по улицам в таком объеме, как тогда, что я бы стал это делать без трости. Сейчас не знаю, не уверен совсем в этом. Вот. То есть это была как бы такая ситуация, актуальная на тот момент жизни. Опять же, с тем же Linux тоже все время почему-то ходит такая, какое-то существует такое поверье, будто я этот Linux там кому-то пропагандирую. Никому не пропагандирую. Мне абсолютно все равно. Значит, то есть для меня ничего не убудет и не прибудет, если кто-то для себя выберет ту или иную платформу. Я не считаю, что Linux чем-то лучше, чем любая другая платформа. Я единственное, на чем я стою, я считаю, и в этом я, значит, вот на этом я настаиваю, да, это я считаю, что чем шире будет у нас выбор, тем лучше. Почему зрячий человек может выбирать любую платформу, которая ему нравится, не оглядываясь, да? А для нас некоторые оказываются закрытыми. Мне кажется, это плохо. И чем больше платформ для нас открывается, чем больше расширяется наш выбор, мне кажется, тем лучше. Вот и все. Что выбирать, это пусть каждый решает для себя, сам, по своим предпочтениям каким-то и так далее.
Да, мысль, в общем, понятна. Понятна, и я ее, наверное, вот разделю вполне. Вполне. Я единственное, мне вот... как человеку, который, в общем, тоже я хожу, да, самостоятельно, но я хожу с тростью, конечно. Мне вот интересно было бы понять, вот ты упомянул техника, да, вот техника хождения вслепую без трости. Ты можешь чуть-чуть вот подробнее, что ли, остановиться на вот, ну как ты ощущаешь, каким образом ты узнаешь о препятствиях, которые впереди тебя, да, вот как это?
Ну, я ощущаю это препятствие точно так же, как и все. Да вы поймите, что я это самое, ничего, никакой экстрасенсорики здесь нет. Эти ощущения есть у всех. Подойдите вы к стенке, и вы эту стенку почувствуете с закрытыми глазами. Я это заметил тогда, когда мне это совершенно не было нужно. Что вот эти вот ощущения есть. Теперь я ими пользуюсь. Самое сложное как раз не столько даже, так сказать, поймать эти ощущения или там. Иметь их имеют, в общем, все нормальные обычные люди. То есть это я не знаю, что это, эхолокация там какая-то, вот что-то вот такого рода. Определенная наблюдательность позволяет заметить эти ощущения. Но самое трудное – это научиться им доверять. Это как раз самый трудный момент в ориентировке. А так ощущения эти есть. Тебе-то, дядя Толик, известно, что и на велосипеде я катался.
Основная сложность не техническая, да, вот, наверное, из доступности, да, такая же ситуация. Это не техническая проблема, а вот в данном случае психологическая, научиться доверять себе.
Психологически, да, это вот причем вот с этими катаниями, например, на велосипеде, когда вот садишься там вначале, тяжело это вот немножко, да, что вот, но потом уже, когда проезжаешь несколько десятков километров, после этого уже все пофиг там. И я уже, значит, ну, я... Там были такие моменты, когда, значит, это самое, ну вот так вот мне трудно представить себе, когда, значит, допустим, мы ехали тогда далеко, в общем, достаточно, и уже за эту дорогу ко всему, так сказать, адаптировались и привыкли. Вот, и потом, когда, значит, приехали на место, вот, там получилось так, что пришла электричка, и навстречу народ с электрички шел. Я лавировал между этим народом. В общем-то, достаточно легко. Я не могу себе этого представить вот сейчас. Потому что, но тогда вот уже...
Как я бы, тоже не могу уже, представить,
да,
себе сейчас.
Да, но тогда уже, вот, когда проехал там, и уже это вот, как сказать, уже расслабился настолько, что уже вот это вот, ну, нету ощущения каких-то вот этих барьеров психологических, страха, там чего-то такого, уже ты уверен в себе, и движения все происходят, значит, автоматически. Ну, это...
Ну да, это какая-то, наверное, новая степень, ну, другая, я бы сказал так, степень свободы и, конечно, взаимоотношений с этим миром. Ну, необычно, на мой взгляд, интересно. Я, конечно, очень благодарен тебе за нашу сегодняшнюю беседу. Да, она весьма, представляете, не весьма содержательная.
Ну, вот. Посмотрим.
Нет, здесь я...
Время покажет.
Не знаю ничего, Игорь Борисович. Я, вот, это мое субъективное мнение. Я его никому не навязываю и все такое. Вот, спасибо тебе большое за интервью. Будем надеяться, что вопреки злому року, который давлеет над твоими, значит, вот...
Да, это третья попытка. Если она удастся, это будет прецедент.
Если она не удастся, я вот торжественно прямо в эфире обещаю, что я приеду и возьму у тебя интервью просто вот, не знаю, там, не знаю чем, не знаю как, но возьму точно, вот, на дому. Я со своей стороны желаю всяческого успеха и твоим вот проектам в плане доступности, которые вот сейчас развиваются. Я очень надеюсь, что многим людям они будут полезны, да, принесут им такую практическую пользу. Вот. Ну, а ты получишь моральное удовлетворение, глядя, можно сказать, в благодарные глаза окружающих. Ну и, естественно, какой-то такой вот материальный, да, чтобы можно было так еще и...
Один древний еврейский мудрец говорил, что когда я предстану пред Богом на том свете, он не спросит меня, почему я не стал тем или этим. Он спросит, почему я не до конца был самим собой. То есть для каждого человека, мне кажется, важно найти свое предназначение и исполнить его. Это вводит, что ли, человека в ощущение гармонии с окружающим миром там, и так далее. То есть вот это вот важно.
Ну что же, уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что в гостях у «Чая со сливками» был программист, интеллектуал, такой человек эксцентричный, интересный, Игорь Порецкий. Ну и все передачи молодежного эфира вы можете скачать с сайта я.ксрк.ру или подписавшись на подкаст. Слушайте радио ВОС и будьте сами собой. Игорь Борисович, я надеюсь еще тебя увидеть не раз.
Спасибо, надеюсь.
Давным-давно, мой бедный брат, оставил ты дела. Слепой недуг душой твоей владеет безраздельно. С тех пор, как чей-то чудный взор смутил тебя смертельно, кумира славят день и ночь твои колокола. Ужель напрасен ход времен и нынче, словно встарь, стремления наши так темны, кумиры так жестоки? Зачем, скажи, ты в этот храм принес свои восторги? Зачем так скоро жизнь свою ты бросил на алтарь? За тем, чтобы когда она уйдет совсем, однажды вдруг поведать мне печально и мятежно о том, что ты любил ее так искренно, так нежно, как более не дай ей Бог любимой быть не тем. Я знал тебя в тяжелые часы в битве и в игре. Ты утешения не просил и головы не вешал. Но сей недуг страшней других, и я б тебя утешил, когда б не тлела жизнь моя на том же алтаре. Давным-давно, мой бедный брат, мне твой недуг знаком, и он знаком не только мне. Сжигает он полмира и славит гибельный огонь владычества кумира. Но сами мы его зажгли в язычестве своем. И что ж поделать, если уж горит, огонь горит, и все никак не стихнет дрожь от давнего испуга. И шум кулис, и скрип колес, и теплый ветер с юга. Одно и то же вновь, и вновь мне имя говорит.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на ya.ksrk.ru.